Нам главное не стать предателями, не испугаться, не отойти от сил света. Потому что, ну, если тебя будут расстреливать, скажем, к стенке поставят, тогда можно, конечно, и продать там высшие силы Христа за шкуру свою, правильно, да? Многие так и делали. И тот, кто к шкуре привязан сильно, он это сделает в любое время. Значит, вот сейчас эти сатанисты в человеческом облике, конечно, всякие мерзости делают тут. Конечно, мразей всякой много, в связи с тем, что всегда много было у нас невежества. У сатаны сказано, жатва велика есть. Ну, вы знаете, что учение света, которое дано в первой половине XX века, человечеством медленно в течение столетий будет осваиваться. Потому что все другое, все старое, извращенное будет исчезать в силу того, что оно все больше и больше будет проявлять свою несостоятельность. Как сказал великий учитель, что заблуждений хватит. Мы на эту тему с вами говорили, что заблуждением конец. Владыка говорит, сердце только тогда называется сердцем, когда оно преисполнено любовью к источнику любви. А где у нас источник любви? Не сердечко, а Владыка света. А потом сердечки. Когда оно преисполнено сердце любовью к Владыке света, к Создателю нашей Солнечной системы, нашей планеты и всех планет, галактики и так далее. Все создано только любовью. Все, что вокруг находится, все небо сияет звездами, все это создано любовью. Вот это надо усвоить себе. А потом про сердечко уже думать. Так вот это самое сердечко тогда только сердцем называется, когда оно преисполнено любовью к Владыке жизни, света, истины и высочайшей любви. А без нее, без любви к Владыке света, этот орган, вот это вот физическое сердце, это просто орган кровообращения. И все. Любовь – это единственное средство соединения, приобщения к силам света. Все. Другого нет. Одна женщина как-то спрашивает, ну хорошо, вот вы говорите, Владыка, Владыка, Владыка. Я вот хочу любить его, а как, я не знаю. А вы знаете? Все знаете? Или так это там мутно все это? Я ей говорю, я представляю себе так. Вот если я женщину любил, или мужчина там, или женщина любила, вот вы любили? Ну да. Ну как вы относились к любимому? Как? Ну каждый знает, если любовь была настоящая, не такая, не базарная, не шкурная, а немножко серьезнее. Вот так вот, люблю тебя, Ваня, люблю тебя, Маша. Ну и как вы любили? Так вот к Владыке относитесь. Другой у нас формы любви, по-другому любить мы пока не можем. Вот и все. И выдумывать ничего не надо. Как один ребенок молился, приходи, Боже, я тебя накормлю, напою, спать уложу. Песню тебе спою. Любовь – единственное средство приобщения. Все другие, особенно внешние способы, церковные, сектантские, всякие гимны, молебны, ритуалы – все это внешние способы. Здесь прямо сказано – это самообман или обман, когда тебя кто-то обманывает, характерный для темного века. Подходит век прямого провода. То есть никакие попы, пресвитеры, папы римские, патриархи всякие. Все это не нужно. Все это старое. Вот сейчас они собираются. Вот тут на днях сообщали, они там в Стамбуле собираются попы высокопоставленные, объединяются. Против кого объединяетесь? Объединяются, они же не случайно. Больше, чем достаточно блужданий. Больше, чем достаточно. То есть, оказывается, блужданий уже столько, что даже больше, чем их надо уже. Не было блужданием предела, но он пришел, предел. А что это за блуждание, как вы считаете? Вот сейчас, если посмотришь, сколько мозгов, ну, то есть личностей временных, и столько у каждой личности всяких представлений, всяких фантазий, всяких гипотез. Всего столько там наворочено. И все это разные виды блужданий. И вот по этому поводу сказано, хватит всех этих так называемых мировоззрений в кавычках. Не было им предела. Но он пришел, то есть хватит все с блужданиями. А с ними пришла и беспредельность. Как представить себе? Вот представь себе гигантскую гору, огромную гору, скажем, или какой-то горный массив, состоящий из блужданий. Вот взять у всех людей, вот все блуждания вывалить у них там, оттуда, свалить все в кучу, а вокруг беспредельность. Так вот, блужданием предел, и найду с ним беспредельность для выбора. А из чего выбирать? Или снова вот этими блужданиями заняться, или беспредельность для выбора. Или выбирать из этих блужданий то, что тебе ближе и роднее, за много там сотен тысяч воплощений, наблуждал всего вместе с остальными блуждателями. И дальше сказано, и люди выберут, а потом будут выбраны по выбору их. Вот сейчас время такое, когда люди выбирают. Кто-то фашизм, сатанизм, кто-то на путь света решил встать. Так совершится самораздел. То есть люди должны, то есть их поставят в такие условия, что им придется выбирать. Ни одного не будет такого, кто не выбрал бы. А после такого самораздела наступит конец и начало. Потрясающее место. Ничтожество образуется от неосознания сил, присущих человеку. Ничтожество заразительно. Оно существует целыми поколениями. Оно умерщвляет существо, то есть человека, на пороге жизни. Ничтожество. Как так? Вот человек появляется, и его невежество чье? Наверное, тех самых, с кем ему приходится тут сталкиваться, да? С кем в первую очередь он сталкивается? С невежественными родителями, да? И невежественными помощниками, которые помогают ему родиться. У ничтожества утверждено общее положение, при котором уничтожается личность, уничтожается достижения человеческие. Явление строительства, особенно строительство нового мира, противно ничтожеству. Конечно, мир огненный для ничтожества самое ужасное пугало. Множество событий. Но учитесь в этой разноголосице распознавать единый план подвига нового мира. Множество людей не желают представить себе, что они могут участвовать в мировом построении. Пусть несут камни для незримого им храма. Храм незримый, а камни какие? Дела всегда начинаются с мысли, наверное, да? Мысль, потом появляется желание, потом решимость мысли свою воплотить. Потом, в конце концов, доходит и до дела. Мысли, желание и дело. Вы слышали о многих землетрясениях и о бесчисленных метеорах, падающих на Землю. Но землетрясение отмечается довольно условно. По известным поясам они отмечаются особенно отчетливо. А вот океанские потрясения остаются отмечены лишь приблизительно. Между тем, они могут представить особую опасность – океанские потрясения. Также и с падением метеоров связана приблизительность. Правда, многие метеоры падают в водное пространство. Но падение метеоров не без условия магнита. Так железо и прочие металлы притягивают метеоры, особенно когда руды находятся в естественном состоянии и не лишены космического магнетизма. Условия космических магнетизаций успешно выражаются в людях, находящих воды и металлы в Земле. Существование таких людей известно с древних времен. По счастью, современная наука не отрицает эти факты. Тем самым наука уже устанавливает одно из качеств огненной энергии. Но особенно примечательно, что эти люди чуют именно подземные воды и металлы. Такой человек не будет реагировать на бассейн воды или на железные дома. По огненному каналу направляется этот магнетизм, и прежде всего звучит на естественное состояние вещества. То же самое составляет сущность всех огненных сношений. Естественность и непосредственность составляет сущность огненной энергии. Можно никогда не думать об огне. Можно не увидеть огонь и тем прекратить себе доступ к миру огненному. Повторяю, продолжает Владыка, что среди тонкого мира трудно и болезненно познавать огонь, если в земном состоянии не найден хотя бы какой-нибудь путь к миру высшему. Мудро сказано: хотящий идти к отцам, к ним и придет. Но этим определено лишь низшее состояние. Почему же лишаться сужденных прекрасных сфер? Вот тут момент интересный, видите? Среди тонкого мира, говорит Владыка Света, трудно и болезненно познавать огонь, если в земном состоянии, во время земной жизни, не найден был хотя бы какой-то путь к миру высшему, не найден был путь человеком, находящимся в земном состоянии. Мудро сказано: хотящий идти к отцам, к ним и придет. Но оказывается, сознание такого человека, который к отцам решил идти, находится в низком состоянии развития. Почему же лишаться сужденных прекрасных сфер, сфер высших, сфер огненного мира? Утомление и явление голода дают пример мощи огненной энергии. Сравните человека, умирающего с голоду, ибо он знает свою неминуемую гибель. Сравните его с человеком, употребляющим голод как лекарство. И посмотрите, как долго будет сохранять свою силу второй человек, и как увядает первый. Лишь приведенная в действие огненная энергия будет поддерживать второго, использующего голод как лекарство, который желает излечиться. Также замечаете опыт над утомлением. Не замечает утомления тот, кто привел огонь в действие. И падает от утомления тот, кто заметил свое утомление и обратил на него внимание. А некоторые говорят: «О, я устал, надо отдохнуть». А некоторые говорят: «Хватит, целую неделю я там работала, теперь надо отдыхать». Ну, то есть под отдыхом понимается безделье. Есть такие у нас случаи? Да. «Ой, я так утомилась или утомился?» От чего утомился-то? От работы, в общем-то, утомиться никогда нельзя. Так что, вот видите, опыт над утомлением. Не замечает утомления тот, кто привел свой огонь в действие. И падает от утомления тот, кто заметил свое утомление и обратил на него внимание. Люди называют такие действия самовнушениями. Но на что действует подобное самовнушение? На что действует? Самовнушение вызывает огненную энергию. Оно заставляет работать замершие колеса огня. Только они дают такие победы нервных центров. Пища земная может быть сведена на малые порции, и тело не потребует большего, когда пылает огонь. Отсюда можно сделать вывод: когда огонь не пылает, значит, тогда нужно пищи много. Видите, великий учитель что нам рассказывает? Пища земная, ну, то есть физическая, вода, твердая, воздух – это все пища, может быть сведена на малые порции, и тело не потребует большего, когда пылает огонь. Не следует думать, что такие огненные подъемы свойственны лишь каким-то особым святым и великим подвижникам. Каждый, осознавший мощь огня, может совершенно естественно прибегать к этой неисчерпаемой энергии. А главное – начать с малого, следя за своими внутренними импульсами. Не требуется особых лабораторий, чтобы проверить себя в разных условиях жизни. Ну, наверное, понятны эти моменты, да? Насчет утомления, насчет голодания, насчет поедания. Учитель умеет понять сущность характера ученика. Негоден тот учитель, который пожелал уравнять всех учеников. Тем самым он себя унизит и совершит непоправимое злодеяние, насильство над кармой пришедшего к нему. Ну, здесь имеется в виду духовный учитель, который может понять сущность характера ученика. Но у нас такое время сейчас, перед концом света. Учителей не будет, учить будет некому. Каждый для себя должен стать учителем или губителем. Справедливость есть прежде всего наблюдательность. Нужно принять в сознание все свойства ученика и таким образом понять, насколько он может вместить новые преимущества. Каждое невмещение преимущества ведет к ужасным уродствам жизни. Мера будет – это развитие огненной энергии. Воспылавший сердцем своим никогда не будет паразитом. Такое понимание паразитизма спасет весь уклад мышления. А если не будет паразитов, то не будет и безработных. Оказывается, безработица у нас от паразитизма. Нужно принять в сознание все свойства ученика и так понять, насколько он может вместить новые преимущества. Каждое невмещение преимущества ведет к ужасным уродствам жизни. А мерой будет развитие огненной энергии в ученике. Ну, это, видимо, речь идет о том человеке, который решил встать на путь света, и таким образом он становится учеником. А где у него учитель? А вот сейчас дано учение, практически учение света дано каждому человеку. То есть никому в этом нет запрета, лишь бы хотел. Раз хочешь, значит будет. Стучащему творят. Как это будет сделано? Но это уж не твое дело. Твое дело хотеть. Воспылавший сердцем никогда не будет паразитом. Воспылавший. А что там в сердце должно пылать? Ну, не черный огонь, наверное, да? Огонь-то какой-то светлый должен пылать. Потому что если черный огонь пылает у человека в сердце, то это откровенный паразит. Почему? Потому что вы сами знаете, что все черное поглощает светлое. Вот вы сейчас наденьте в солнечный день черную такую одежду. Вам будет что? Жарко, потому что чернота она притягивает все. Точно так и темный огонь будет притягивать на себя. Как темное, так и гасить все светлое. А воспылавший сердцем никогда не будет паразитом. Значит, имеется в виду светлый огонь. Огонь, который излучает вокруг себя, он как солнце. Сияет все 24 часа в сутки, да? И постоянно излучает и свет, и тепло, и невидимые энергии, и торсионные, и так далее, и так далее. Вот солнце никак паразитом не назовешь, правильно? А двуногих, среди двуногих столько паразитов. Так вот, оказывается, тот, кто будет излучать, раз у него сердце пылает, он, естественно, будет излучать. Он никогда не будет паразитом, здесь сказано так. Вот такое понимание паразитизма спасет весь уклад мышления. Не будет паразитов, не будет и безработных. Потому что если духовный паразит, то он и материальный, то само собой разумеется. Раз сердце у человека не горит, пылать может сердце только когда? Когда у него в сердце любовь к источнику огня. Если человек любит источник огня, любит источник света истинной жизни, то, естественно, такое сердце пылает вот от того невидимого солнца, в которое человек влюбился. И он становится похожим на такое маленькое солнышко. Ну, загорелся, как солнце, и излучает. Он, раз не паразит, то, значит, и не безработный. А если сердце не пылает, значит, паразит. Вот и все. И великий учитель тут не делает никаких различий между какими-то там русскими, немецкими, американскими, украинскими. То есть перед высшими силами нет никаких наций, никаких различий этих дурацких человеческих. Ничего там нет у него. Ни генералов, ни солдат, ни подчиненных, ни рабов, ни рабовладельцев. Никого этого нет перед ним. А есть только такой, который пылает все сердце или не пылает. Вот и все. История отрицаний, то есть жизнь людей в состоянии отрицаний, покажет, что люди больше всего восставали против проявлений огненного мира. А огненный мир что всегда предлагал человеку? Будь как солнце, то есть будь подобен Богу. Будь совершенен, как Отец Небесный совершенен есть. То есть Отец Небесный – это мир огненный. Люди больше всего восставали против проявления огненного мира. Быть похожим на Отца Небесного? Да вы что? Мне это не надо. Так говорила двуногая вся эта многомиллиардная стадо. Может быть, это был ужас перед непознанным? Может быть. Но это было обычное восстание невежества против проявления огненного мира. Может быть, это было отражением хаоса, внушаемого как все размельчание. Ну, то есть, ну что ты к Богу лезешь? Ты же ничтожество. Так хаос внушал человеку и внушает. Мелочь пузатая. Но одно ясно, что во всех областях жизни люди пытались отрицать все, связанное с огненными энергиями. То есть физические энергии, материальные энергии. Вот эти, да, это наши родные, давай их сюда. А вот с огненными энергиями, они вроде как бы не нужны человечеству. Число мучеников за огненный мир превышает все количество пострадавших за правду. То есть много пострадавших за правду. А оказывается, число мучеников за огненный мир еще больше. Нужно наряду с историей мученичества написать историю отрицаний. Нужно проследить, как в области религии, так же, как и среди научных открытий, каждые пять огненного понимания отвоевывалось у невежества с великим мужеством. Ничто не потребовало столько самоотверженности, как утверждение огненного мира. Даже самое обычное световое явление огненного мира вызывает взрыв недоверия у двуногих невежд. Самое очевидное явление огненного мира будет объяснено самым нелепым образом. Ну, допустим, звонит человек другому человеку за 1000 километров и спрашивает: я вот знаю, что ты там можешь в этом разобраться, там в том разобраться. Скажи мне, пожалуйста, что у меня болит в данный момент? Тот ему полностью описывает, что у него болит, в каком месте, даже может предложить метод лечения. И вот теперь вы попробуйте рассказать современному долболобому врачу, что вот там кто-то кому-то установил диагноз на расстоянии 1000 километров, без всяких анализов, без всего, и даже предложил лечение. И что вы получите? Вы такую, так сказать, там ахинею шизофреническую услышите от этого так называемого врача нашего современного мутанта. Да и в любом случае, вот если такое. А сколько было всяких прозрений в будущее, скажем, у тех же пророков, предсказателей, и как все это воспринималось? Ну, побеседовали, побалакали на эту тему и забыли про эти пророчества и предсказания. Поэтому великий учитель говорит, нужно проследить, как в области религии, так же, как и среди научных открытий. Смотрите-ка, ну ладно, научные открытия, понятно, там сидят такие дубы материальные. А вот в области религии-то чего? Оказывается, каждые пять огненного понимания, как в религиях, так и в науке, отвоевывалось у невежества с великим мужеством. Ну, что далеко уходить? Вон, берите, читайте жизнеописание Иоанна Кронштадтского. Таких случаев много. Взять даже у тех же религий, там определенное время должно пройти после смерти чудотворца. Собрать надо кучу всякого материала, досье там большое, для того, чтобы его потом в разряд святых поместить, какого-нибудь чудотворца. То есть самое очевидное явление будет объяснено самым нелепым образом. Именно огонь, как самая высокая стихия, труднее всего вмещается в человеческое сознание. Кроме невежества, еще много причин. Люди, окружившие себя тьмой, во тьме и переходят в тонкий мир. А вот все эти зверьё, все эти сатанисты, все эти волки в овечьих шкурах, фашисты, террористы, бандиты, олигархи, всевозможные, вся эта мразь и прочее, прочее, все это братья. Почему они так злобно нападают на проявление огня? Почему? Потому что в их сознание не вмещается огонь. А почему? Потому что у них сознание пока на низкой ступени находится. На уровне земли и воды, не выше. А вода с огнем сочетаться не может, как вы знаете, и земля тоже. Поэтому все огненное ими не вмещается. Так и звери разные. Оно стремится уничтожить огонь. Но огонь же опасен для воды и для земли. Потому что от огня может сгореть все материальное. от огня вода вся испарится. Поэтому они не могут вместить это. Им бы надо учиться бы у огня, наоборот бы. Тогда их стихийность тоже бы повысилась. Они этого делать не хотят. А почему? Ну, в свое время, как сатана задал им такую ноту ненавидеть все огненное, так и пошло дело. Огненные проблески так незначительны для них, для людей, окруживших себя тьмой. И желание восхождения так ничтожно у них, что свет остается недоступным. Так и ходят они во тьме, ратоборствуя против света, против огня, против мира огненного. Огненный глаз направляет луч света, если он обращает внимание на значительный предмет. Если этот луч не всегда заметен извне, то он все-таки магнетизмом своим привлекает внимание окружающих. Такие намагничивания относятся к миру огненному. Это не есть внушение действительное для воли. Это есть магнитное водительство почти по закону обычного магнита. Так проникают среди жизни великие законы и благо, когда они направляются к добру. Огненный глаз. Влияние огненного мира, как магнит, может притягивать. Не причина ли боязни огня, что разрушительные силы его доступны земному глазу, а вот созидание огненное не вмещается в плотное состояние? Не от этого ли боится человек огня? Поскольку глаз у него земной, и желания у него все земные, а посему и огня боится. Нужно особо убедительно раскрывать людям, что они по природе своей имеют единственный путь к огню. Разве будет хорошим врачом тот, кто имеет отвращение к больному? Ну, если больной – это как средство заработка, зачем к нему иметь любовь и какое-то там уважение? Так много этих дохлых, так они мне надоели, да? А деньги же хочется иметь. Деньги, деньги надо, деньги. Поэтому надо уж, если что-нибудь сделать с этим больным, так уж как следует рубануть его. Ну, естественно, сейчас же мы погружаемся все больше во тьму. Во тьму, когда ночь становится все сильнее перед рассветом. Сколько будет длиться вот этот момент, самый глубокий ночной, пока неизвестно. Разве будет хорошим врачом тот, кто имеет отвращение к больному? Ну, конечно, не будет. Или разве воин будет победителем, если дух его дрожит от ужаса? Так мы поставим перед собой высшую задачу, и в этой мере не будем замечать переходные ступени. Поставим перед собой высокую задачу, и в этой мере не будем замечать переходных ступеней. То есть высокая задача, а тут всякие мелочи под ногами где-то. То есть всякие жизненные обстоятельства, всякие неудобства шкурные, тюремные заключения. Вот сейчас каждый в тюрьме сидит, то есть в физическом теле. Вот этого замечать не надо. Оказывается, великий учитель нам говорит. То есть высокая задача – это все мелочи. Ну, сегодня одно пальто надел, то есть одно тело. Каждая из стихий прежде всего исключает страх. Побороть страх на мгновение еще не есть искоренение его. На чем мы боимся чего-то или кого-то? По какой причине? Если привязан к стихии, вот у человека сейчас выдано ему тело, состоящее из элементов стихий – земли, воды, воздуха. Вот сейчас у каждого такое тело. Если человек привязан к какой-либо из стихий или ко всему комплексу стихий, которые на нем, то, естественно, они же все эти стихии, все, что они создали, это формы, они же временные, а человек – существо вечное. Он думает, что эта шкура, это тело, эта личность будет вечно существовать. Если он от этого не отошел, у него всегда будет страх. Страх за то, что форму могут повредить, форму могут попортить, пальто могут порвать или могут его лишить этой шкуры. Личность эту отберут, а я так к ней привязан. Не будем, как малые дети, которые сегодня смелые, а завтра будут дрожать от пустого призрака. Не будем подобны неженкам, которые сегодня решаются на подвиг, чтобы завтра в страхе зарыться в пуховые подушки. Но если подушек много, можно зарыться, и боевики тебя не найдут. Так вот, не будем неженками. Не будем под угрозой наступающего дня, ибо из всех стихий именно огонь не допускает страха. Но если огня нет, конечно, тогда и боишься. Мы должны понять огни или огонь не как разрушителя, но как созидателя. Эти два лика огня будут верным пробным камнем нашей природы. На этой прекрасной ноте мы и закончим.